Добрый день, Фрима. Добрый день, здравствуйте все. У нас 73-я беседа. Мы продолжаем Пиркей Авот. Мы в 6 главе, 6-я Мишна. Мы продолжаем, значит, и на том уроке условия для приобретения Торы. Да.
48 условий. Мы говорили с вами, что предшествуют этому особые права царя, особые права коганим. А сейчас мы говорим уже о вот этих 48 условиях для обретения Торы. Дошли мы вот куда. После интересного объяснения агув, то есть любим людьми, в скобках добавлю, любим Всевышним, это тоже понятно. О Гевет Тамаком мы говорили с вами, человек должен любить Всевышнего, любить людей. И о Гевет Ацдакот, то есть это любовь к людям, она не теоретическая, она на деле. Дошли мы, может быть, немножко разные какие-то отклонения в порядке, но мне кажется, что дальше мы идем, если у кого-то будут другие какие-то моменты, нужно будет потом вернуться. Огевет это тохахот. Человек должен любить тохеха, это укор, это упрек. То есть в виду имеется, что человек должен слушать замечания. Тохеха, как правило, в виду имеется, это когда указывают на ошибки, на какое-то поведение, которое кому-то причинило вред. Готовность и способность услышать эти замечания, оказывается, это необходимое условие для того, чтобы овладеть Торой. То есть, если человек на каком-то этапе приходит к выводу, что он само совершенство, вне всякого сомнения, Тору он, даже если он будет формально учить, он не сможет понять, не сможет овладеть. Огевет Мишарим. Вот эта прямота в человеческих отношениях, в деловых отношениях, почему-то тоже требуется. То есть не может быть противоречия. Я знаю закон, так нужно делать, так нужно поступать, но я могу себе позволить, даю себе какие-то скидки. Это, опять же, является преградой, это то, что не позволит стать бен Тора, то, о чем мы говорили, да? То есть стать сыном Торы, быть причастным к Торе, чтобы Тора была твоей. Оказывается, здесь требуется вот эта прямота человеческих отношений во всех, и в смысле деловых отношений, и дружеских отношений, и так далее. Митрахет минаковод. Немножко мы затрагивали этот вопрос. Говорили о том, что уважение к учителю необходимо. Кстати, Пиркей Авот мы в свое время видели с вами. Асе леха рав. Что значит сделать себе учителя? Это человек, которого я уважаю. Здесь же нам говорят, как должен учитель относиться к своим ученикам и к окружающим. Митрахет мина кавод. Объясняют толкователи, что если ему оказывают почтение за то, что он занимается Торой и, возможно, преподает Тору, человек должен стремиться максимально избегать вот этих вот этого выражения почтения к себе. Почему нужно избегать? Есть опасность. если все тебя так уважают, так признают твои достоинства, так поднимаются при твоем входе в какое-то помещение, возникает такой соблазн, опасность определенная, считать, ну да, все не могут ошибаться, если они все так меня уважают. Ведь уважение это, как мы говорили, это уважение к Торе, это почтение к тому, кто является носителем Торы. А, да, я могу однозначно уважать человека за его личные качества, за его достоинства, за его доброту, трудолюбие и так далее. Но вот с точки зрения человека, которому вот это, на которого почтение направлено, он должен стараться напоминать себе постоянно, что это уважение к Торе, а не к нему самому. Хотя мы прекрасно понимаем, что носитель Торы вполне заслуживает уважения, но он так считать не должен. «Вело мегис либо бе тальмудо» связано с предыдущим. Человек не должен гордиться тем, что он Торой занимается и Тору знают, в отличие от других, которые не занимаются и, разумеется, не знают. Вот это «мегис либо», вот это «гасут лев». То есть, когда человек начинает приписывать себе заслуги и гордиться своими заслугами, то, о чем мудрецы здесь предупреждают нас, он мешает себе овладеть Торой. Есть мидраш, который подчеркивает. Я вспоминала об этом уже, по-моему, неоднократно. Это мидраш, который задается вопросом, почему Тора была дана на горе Синай. Это тоже гора, но она самая низкая. Отсюда делают вывод, что знаток Торы должен сознавать, что он, даже если он гора, все-таки он гора очень низкая. Слава Богу. Наша история всегда нам дает замечательные примеры. Человеку достаточно вспомнить о предыдущем поколении, о своих учителях, для того, чтобы не гордиться своими достижениями. Чего бы ты ни достиг, перед нами образы и наших личных учителей, и таких людей, как Виленский Гаон, как величайшие мудрецы, я не стану сейчас перечислять, это тот же Рамбам, это тот же Раши, это дойдем до Моше Рабейну, то есть нет оснований для гордости собой. Хотя, как вы помните, мы говорили в прошлый раз о том, что такое макирет мекомо, что значит знать свое место. Знать свои слабости, но знать и свои сильные стороны. То, на что ты способен, то, что ты можешь дать людям, это тоже относится к категории знать свое место, но не гордиться своими достижениями, не считать, что это ставит тебя выше окружающих. Следующее требование. «Вейно самеях бегораа». Очень важный момент. Не гордиться своими знаниями, то, что мы сказали раньше, а дальше не радоваться возможности давать другим указания. Гораа – это выносить решение, это псак, это брать на себя колоссальную ответственность, говоря людям «так правильно, а так неправильно». Так необходимо делать, а так запрещено делать. То есть в чем тут, почему не нужно радоваться, что ты в качестве раввина, получившего смеху, имеешь право давать эти указания? Почему с этим нужно быть осторожным? Здесь, если допущена ошибка, то последствия могут быть тяжелыми. Кроме того, человек должен с осторожностью относиться к своему вот этому праву решать и к тому, что есть у тебя авторитет, к тому, что к тебе приходят не только за советом, но и за окончательным решением, как поступать, как не поступать. Вот это человек не должен радоваться этому. Из-за той высокой ответственности, которая требуется от него здесь.
Что значит осторожно относиться к своему авторитету?
Здесь в виду имеется следующее. То, что я знаю на собственном опыте, я думаю, что многие это тоже знают. Когда обращаются к раввину для того, чтобы получить окончательное решение. Даже если этот раввин может дать тебе ответ за полторы минуты, достаточно часто, и мне казалось, что это очень важный момент, когда ты сидишь, и открывают одну книгу, другую книгу, третью книгу, сверяют, еще раз проверяют и говорят тебе вот таково решение. В принципе, я могу представить себе, что вот в этих ситуациях, которые я помню, можно было дать ответ сразу. Но вот эта серьезность по отношению к себе и по отношению к тому человеку, который к раввину пришел, мне кажется, что это очень-очень важная вещь. То есть такое обращение к раввину практически, это обращение к Торе, ко Всевышнему, при посредстве человека, который учил, учит, и знает, где найти правильный ответ. И есть у него, разумеется, полномочия. Но радоваться тому, что ты можешь выносить эти решения, да, здесь сказано, что это для того, чтобы овладеть Торой, радоваться здесь нельзя. Понимать, насколько велика ответственность, и делать свою работу на то, что требуется от человека. Как мы уже видим, мы продвигаемся вот в этих 48 требованиях. Дальше «носе оль им хаверо». Тоже интересный переход. Это буквально человек должен нести бремя, нести ярмо со своим товарищем. То бишь не сказать, вот я занимаюсь Торой, вот я общепризнанный авторитет, отвлекаться и заниматься чужими проблемами и чужими бедами, якобы это будет мне мешать. Подчеркивается, этот груз другого человека, друг товарища, нужно уметь нести. Это требование, как я повторяю, для овладения Торой. То есть устранение, вот это желание оградить себя от каких-то забот, тревог, помех, оказывается, тем самым человек мешает себе во владении Торой. То, что касается...
То есть, когда к тебе обращаются, нужно в этом видеть... возможность приблизиться к Торе.
Это верно. Это и цель здесь помочь другому. Вот эта помощь другому, на самом деле, это удивительная проверка, насколько где ты сейчас находишься в своем изучении Торы. Как ты ему помогаешь? Насколько ты можешь помочь и поддержать, и найти выход из положения? Подчеркивают здесь толкователи, что вот это носе оль, это и личное участие, это может быть и финансовая поддержка, это может быть разные какие-то вещи для того, чтобы человек не сказал, что они сами по себе, я сам по себе. Там в другом месте мудрецы говорят, что знаток Торы должен быть меоравим ацибур, то есть он должен находиться в обществе. Он не может уйти в пустыню и жить в пещере для того, чтобы его не тревожили.
Здесь имеется в виду мизахаверо здесь. Лёре-э, здесь хавер.
То есть, хавер – это тот, оль, кто связан. Это тот, кто связан.
Но сеоль – это мамаш, взять…
Да, чужой груз.
Чужое горе нести с ним вместе. Чужой груз, чужие заботы.
Да, да.
Но это хавер, то есть это не каждый человек.
Удивительно, это верно. То, что мы понимаем под реа, да, гавтали реха камуха, это человек, у которого с тобой равные обязанности. Хавер – это хибур, это связь. Вопрос о том, в ком видят вот этого хавер. Только тот человек, с которым вместе Тору учат. Как бы то ни было, хавер – это близость определенная. Это то, что мы в русском языке говорим «друг». Это хавер – это хибур, как мы понимаем. В отношении с этим другом. «Махрио лехавсхут» – интересное продолжение есть. Да, участвовать в его… каких-то делах и помогать ему и поддерживать. Махриоли кавсхуд – это оправдывать человека близкого в его поведении. То есть не говорить, а ну да, ты попал в эту историю, это твоя вина, сам виноват. Вот это оправдывать его, видеть позитивную сторону – в ситуации, которая сложилась. Вместо того, чтобы ограничиться нравоучением, любой разумный человек не оказался бы в той ситуации, в которую попал ты. Нет, сказано оправдывать человека, оправдывать друга. Дальше два момента удивительных. Маамидуала эмет. Когда вместе изучают Тору, когда тесно общаются, значит ли это, что все, что скажет мне друг, я должна это принимать? Ну да, конечно, да. Как же возражать нельзя? Нет, с точностью наоборот. Маамидо аля эмет. Только что мы с вами начали говорить о том, что человек должен быть готов услышать упрек и от другого. Но маамидо аля эмет, если я вижу, что человек заблуждается, близкий мне человек, оказывается, нужно решиться, это требуется, называть вещи своими именами. Но как? Маамидо аля шалом. Это не должны быть такие указания. Вот это желание кого-то просветить, кому-то открыть глаза на истину при условии, что не нарушается, это не в ущерб миру, это не в ущерб добрым отношениям. Это парадоксальная вещь. Если я вижу ошибку в том, как человек учит Тору, или так, как, в том, как человек ведет себя, в том, как он понимает важнейшие вещи. Я понимаю, что это заблуждение. Я должна, определенно должна объяснить это, постараться внести ясность в это, при условии, что здесь есть мир. Нет вражды, нет упреков, но вот это эмет – это необходимый здесь фактор.
Почему? А чем это отличается от тухаха?
Тохеха – это что-то, что относится к поведению. Эмет – вот это истина. Это заблуждение. Это какие-то предрассудки. Это ошибки мировоззренческого плана. Где нужно называть вещи своими именами, только при условии, что это не ведет к конфликту, не ведет к не вызывает вражды, при сохранении мира. В то время как мы знаем, что эмет и шалом, то есть истина и мир, это два полюса. Мир всегда предполагает компромисс. Мир всегда предполагает уступку. Взаимную, правда.
Это противоположные полюсы? Да. Эмет и шалом?
Да.
Как такое может быть?
Это удивительная вещь. Это то, о чем мудрецы говорят. Вега эмет, вега шалом. Тугаву. Это очень непростая вещь. С одной стороны, ты правильно подчеркнула. Не считать, что вся истина у меня, а у всех остальных есть только заблуждение. С другой стороны, стремление к миру. Мир – это то, что называется пшара, это компромисс. Это то, что сейчас так популяризируется. Это известные подходы win-win. То есть все выиграли. И ты прав, и ты прав, и ты тоже прав. Очень полезная вещь. Но при этом нельзя отказываться от вот этой маамидо аля эмет. Это очень важная вещь. Не для того, не называть вещи своими именами для того, чтобы оскорбить, для того, чтобы унизить, но очень часто нужно называть вещи своими именами. А эмет – это строгая вещь. По правде говоря, это дин.
Но дин и шалом не могут ужиться вместе?
Нет. Они уживаются, но на очень высоком уровне. В быту это два полюса. Стремиться нужно к тому, чтобы подняться намного выше, и тогда нет противоречия между ними. Это верно. Продолжение. Митьяшев либо бы тальмудо. Человек должен уметь, что такое ишу вода. Это уравновешенность, это стабильность, это умение держать себя в руках в любой ситуации, умение, несмотря на помехи, делать то, что ты действительно хочешь делать. То есть при изучении Торы нужно уметь отстраняться от всего того, что является помехой и препятствием. Это требуется еще в дат. Вот это постоянство, уравновешенность, умение концентрировать внимание. Шоэлю меших. Это о чем речь идет. Ну, мы знаем и говорили уже об этом давно, что не задавая вопросов, вообще учить Тору невозможно. Овладеть Торой, не задавая вопросов, определенно невозможно. Какая связь между Шоэлю и Меши? Это задавать вопрос и отвечать. Объясняют толкователи, что задавая вопрос, нужно также приложить максимум усилий для того, чтобы самому ответ на этот вопрос тоже найти. То есть это не потребительское отношение. У меня вопросы, а кто-то должен мне доставлять ответы. Почему связано Шоэль умешив? Потому что для того, чтобы получить ответ, должна быть готовность к получению этого ответа. Когда у меня есть вопрос. Я стараюсь найти ответ. Я нахожу какие-то, может быть, частичные ответы, может быть, намеки на ответ. И обращаюсь с этим вопросом к человеку, который знает больше меня. Как правило, уже есть готовность ответ получить. Шумея умосиф. Это очень связано с предыдущим. Нужно уметь слушать и добавлять к тому, что мы слышим. Каждый человек в том, что он слышит. Он слышит что-то свое. Приложить усилия к тому, чтобы понять и принять услышанное, почти наверняка это приведет к тому, что ты сможешь также и добавить к этому что-то свое, то, что есть у тебя, возможно, нет у человека, который тебе замечательный ответ дал. Халомед альменат леламед. Это интереснейшее свойство. Человек изучает Тору для того, чтобы учить других. Если будет необходимость, а необходимость, как правило, бывает, без того, чтобы прилагать к этому какие-то особые усилия. Речь не идет о том, что человек учит Тору для того, чтобы потом собрать 100 человек и перед ними выступать с лекцией. Во многих ситуациях возникнет необходимость учить другого, отвечать на вопросы, дополнять, добавлять. Это тоже готовность учить для того, чтобы учить других. Очень важное продолжение «Вегаломет альминат ласот». Тоже мы к этому неоднократно возвращались уже с разных точек зрения. Человек учит для того, чтобы исполнять. То есть это не теоретическое знание, это указание к действию. Это возможность ориентироваться в каких-то ситуациях, достаточно часто сложных. Если перед этим мы говорим, что это учить для того, чтобы учить других, и учить для того, чтобы исполнять, это очень важный момент. Когда мы учим Тору, считая, что и 40 лет тому назад мы исполняли заповеди, нужно честно к этому отнестись и понять, что с годами и по ходу изучения Торы, овладения Торой, исполнение заповедей поднимается на более высокий уровень. Не сказать, да, я уже знаю, конечно, как это делается, зачем мне нужно к этому возвращаться. Вот это изучение для того, чтобы применить на практике. Это не только конкретные заповеди, будь то кашрут, не знаю, соблюдение субботы, что, кстати говоря, тоже заповеди важнейшие и удивительные. Но все, что мы учим, мы должны применить в жизни.
А если человек что-то выучил новое, вот так надо делать, но он не готов еще на себя это брать. То есть все, чему мы учим, иногда есть такое ощущение, что если ты углубляешься куда-то в Аллаху, то придется соблюдать намного строже, чем ты это делаешь сегодня.
Именно так.
А человек еще, может быть, не совсем готов психологически и физически.
Это значит, что в своем изучении Торы он находится еще на поверхности. То есть чем больше мы углубляемся и чем серьезнее мы относимся к тому, что мы изучаем, для нас само собой разумеющимся становится, что речь идет не об устражении, речь идет о том, как мы исполняем. То есть какие каванот, какая целеустремленность у нас есть. Мы начинаем понимать связи, мы начинаем понимать, насколько важно исполнить эту заповедь не технически. Техника там присутствует, вне всякого сомнения. Но тут речь идет о неформальном отношении к тому, что мы учим. Это все жизненно важная для нас информация. И ее нужно применять на деле. Это один из очень важных условий. Хамахким это рабо. Очень интересная вещь. человек, который хочет овладеть Торой, изучает Тору, что происходит, он буквально умудряет своего учителя. Каким образом? Своими вопросами, своей настойчивостью, тем, что учитель давно прошел какой-то этап и не помнит, насколько этот этап был важным. У ученика, который проходит этот этап сейчас, да, он действительно, то, что сказано, махкиме трабо. Учитель действительно, благодаря своим ученикам, о чем мудрецы говорят напрямую, становится мудрее. Проще говоря, лучше понимает Тору, которую он уже учит много-много-много лет. Есть известное высказывание мудрецов, я только напомню его: я многому научился у моих учителей, еще больше научился у моих товарищей, но больше всего я учился у моих учеников. Ученик дает возможность учителю еще раз проверить себя. И если ученик, не один ученик, а много учеников, не понимают то, что учитель им объясняет, это прежде всего требует от учителя проверить. Может быть, он не до конца понял что-то, или же он по какой-то причине не может, не в состоянии это передать. Вне всякого сомнения, профессиональная подготовка учителей главным образом зависит от учеников. Любой учитель, какой бы предмет он ни преподавал, знает это. Только в других предметах есть возможность пользоваться наработанной какой-то методикой, и знать на два шага больше, чем ученик, и все это будет совершенно замечательно, никто не будет в этом предъявлять какие-то дополнительные требования. Здесь же ученик – это чрезвычайно важно для того, чтобы Торой овладеть. Опять же, известный мидраш, очень важный, который говорит о том, что учитель со своей семьей, то есть рав, надо уточнить, перебрался на север и хотел отправиться к своим ученикам, которые остались на прежнем месте, но жена ему справедливо сказала, кто в ком нуждается. Они в тебе или ты в них? Это его убедило, говорит мидраш. Остался он на своем новом месте и забыл все то, что знал раньше. Это просто наказание. Остаться без учеников, сразу ты не заметишь, что ты забыл все, что знал раньше. Да, потребуется время, но там чудо произошло. Человек забыл сразу. Так показывает мидраш. Если он принял соответствующие меры, я надеюсь, что его знание к нему вернулось, но мидраш не продолжает. Забыл все, что знал раньше. Не только потому, что он не готовился больше к урокам, не только потому, что он не должен был собраться в ожидании вот этих вопросов, которые будут задаваться. Человек, изучающий Тору для себя исключительно, не имеет никаких шансов для того, чтобы знать хотя бы на каком-то серьезном уровне.
Но есть масса людей, у которых нет никакой возможности никого обучать.
А быть такого не может. Это дети, это внуки, это случайные встречи, это есть разные ситуации. Разные ситуации. Есть люди, на удивление, которым почему-то обращаются с вопросами, видя в них представителей, простите за выражение, представителей Торы, представителей общества определенного. Но и в любой ситуации простая беседа, простой разговор. Там тоже что-то проявляется, что-то обнаруживается. После того, как мы говорили, что это вот это влияние ученика на своего учителя, «Вэхамэхавэн этшмуато» – то, что человек слышит от своего учителя, это называется «шмуа», это то, что передается в устном виде. Мало того, что мы находим в книгах, нужно еще иметь учителя, который озвучит тебе вот эту книгу через личный опыт, через свои знания, через призму мировоззренческую. Вот это называется «мехавен этшмуато», что требуется от ученика проверять услышанное.
Это рекомендация учителю или ученику?
Ученику. А мехавен этшмуато, кстати говоря, это относится ко всем. Не принимать, простите, всегда вещи на веру. А замечательный вопрос, который любому учителю задается, и вопрос этот правомочный, а где источник? Ты сказал мне сейчас то-то и то-то и то-то, а откуда это? Это правильный вопрос. Если есть несколько учителей, тут возникают особые проблемы. От одного я слышу что-то, от другого я слышу что-то противоположное, а от третьего что-то, что на самом деле перечеркивает и первое, и второе. Очень трудно разобраться. Очень трудно разобраться, кто из них прав, и почему можно сказать так, и можно сказать иначе, или же это на самом деле какие-то полярные точки зрения, которые не согласуются друг с другом никоим образом. То, что из моего личного опыта это было, я приведу только один маленький пример. Много лет тому назад, но мне это очень понравилось. Обычный урок, хорошая группа, девочки, израильтянки, которые учились в хороших школах, и мне говорят, а вот нам такой-то раввин сказал то-то и то-то и то-то, а ты говоришь иначе. Да, мне пришлось отклониться от моего первоначального плана и объяснить, что мы говорим об одном и том же. Мне кажется, что для них это было важно. То есть видеть какое-то противоречие, которое таковым не является, и понять, каким образом это согласуется, мне кажется, что это один из важных моментов. Здесь в виду имеется «амехавен этшмуато» – это проверять то, что ты получаешь от учителей, и быть настойчивым, и задавать вопросы. Как помните, мы уже видели «лога байшанный ломед», стеснительный учиться не может, то есть выяснять. «Гаумер давар бешем умру». Мы дошли до последнего требования. И оно стоит в конце. 48-е требование. Овладеть Торой может только тот, кто говорит со ссылкой на автора. Со ссылкой на того, кто это сказал. Сейчас увидим продолжение. На удивление, вот это 48-е требование, оно здесь уточняется, и уточняется очень, очень важно. Не пытаться чужое мнение выдать за свое. Проблема тут заключается вот в чем. Не всегда можно помнить источник. Не всегда можно помнить, кто именно это сказал, при каких обстоятельствах. является, было ли это там намеком или расшифровано полностью. Ну, вот продолжается удивительно, продолжение тут удивительное. Гала мадита. Шеколь ха омер давар бешем умру. Меви геула леолам. Ни о каком другом требовании здесь не сказано так. Ты делаешь вывод, что всякий, кто говорит что-то от имени сказавшего его, от имени того, кто, чью мысль ты сейчас излагаешь, оказывается, это Меви геула леолам. Он приносит избавление в мир. Примером, что неймал. Ватомер Эстер, ламелех, бешем Мордехай. Это цитата из Магилат Эстер. Вы помните, что Мордехай случайно услышал о том, услышал разговор заговорщиков против царя. Два телохранителя Ахашвероша, Биктан и Тереш, устроили заговор против царя. Мордехай услышал. Пришел и сообщил об этом Эстер. Эстер отправляется к Ахашверошу и сообщает ему о факте заговора. Как мы помним из Магилат Эстер, проверили, убедились, приняли меры. Что было дальше? Записали в памятную книгу царя и забыли до определенного момента. Вместо того, чтобы наградить Мордехая, наградили Амана, как вы помните. Начинается вся эта история восхождения Амана, а Мордехая забыли. А что с Эстер? Почему она назвала вещи своими именами и сказала, что этот заговор разоблачил Мордехай. Ведь это как будто бы должно было помочь ей обеспечить для себя какое-то особое место при дворе, при царе. Вот доказательство верности. Вот удивительная вещь. О чем здесь сказано? То, что Эстер сказала, от кого она получила информацию. Немедленно никому, ни Эстер, ни Мордехаю это пользы не принесло. А впоследствии разворачивается удивительная цепочка. У царя бессонница. Приносят памятную книгу царя. Там сказано о том, что Эстер сообщила от имени Мордехая, что заговор есть и последствия. И задает Ахашверош свой вопрос, а какая награда была дана этому человеку? И, как мы видим, эта цепочка приводит к удивительному спасению, о котором речь идет в конце Мегилат Эстер. Буквально последнее слово, только очень-очень важный момент. И тогда, когда ты поднялся на высокий уровень, ты уже учитель, у тебя есть ученики, и ты действительно владеешь Торой. Почему-то последнее тут сказано вот как. Не претендуй на те находки, которые есть у других. Не приписывай себе чужие достижения на том основании, что я так долго трудился, так серьезно трудился. И буквально действительно последнее слово здесь. Я в самом начале сказала, то, что касается коханим, то, что касается царей, мы говорили о их правах, о их преимуществах. Оказывается, что вот эти 48 требований – это то, как человек строит себя, строит свой характер, строит того, кто называется Талмид Хахам, того, кто называется Бен Тура. И это необходимо. Но делать это нужно лишма, ради Торы, ради Всевышнего. И тогда, если вы еще разок просмотрите все вот эти требования, вы увидите, насколько важные ступеньки в становлении человека мы увидим среди этих 48 требований. Всего доброго. Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Спасибо большое.